Глава седьмая. Именины. «Это вам, Катарина. Подарок из России». Алексей подал имениннице тугой сверток.
«А что там?»
Девушка с любопытством ощупала цветастую шерстяную ткань. «А вы разверните, и все сами увидите». Лешка с улыбкой смотрел на ее розовое личико. Серпка развернула сверток, и стоявшая рядом милица с тетей Антонией в восхищении заахали.
«Какая красота!»
В руках у девушки была большая яркая шаль с ярким орнаментом и в прекрасной отделке. «Ваш ведь шарф меня хорошо грел там, в далеких снегах России. Вот пусть и моя шаль вас здесь зимой согревает».
«Спасибо, Алексей!»
Зардевшаяся Катарина прижала шаль к лицу. «Ну, командир, совсем ты засмущал нашу Катариночку. А вот что у меня для именинницы есть?» Выступивший сбоку из зажива на Бестужев достал небольшой мешочек из бархата и залез в него рукой. «Бусы янтарные, на солнце огнем горят. Красота! Как раз под цвет ваших глаз, сударыня!» И поручик галантно ей поклонился. Какая-то странная и пока непонятная ему самому иголочка кольнула в душе Лёшку. Да ну нет! Какая еще там может быть ревность? Отбросил он от себя даже саму тень этой мысли и отошел в сторону от воркующего, словно большой голубь, Бестужева. «Ну что, Курт, решишься на переезд в глубину России?» — спросил он друга. «Смотри сам, я ведь понимаю, как это тяжело с места на место скакать. Нам-то самим хорошо, когда ты здесь рядышком и, как говорится, всегда под рукой. Говорить там, в поместье, Потап Скарпыч, новую мастерскую с кузней заложить?» Немец внимательно посмотрел на Егорова. «Заложили. А еще маслобойку строят с винтовыми прессами и с печами. А на выстроенной мельничной башне будут поворачиваемый купол с лопастями и механизмами ставить. Да много еще там всяких разных планов. Ничего, авось и найдем у себя какого-нибудь умелого механика и кузнеца». С самым невинным видом рассказывал немцу Алексей. «Конечно найти. Они же все умелые и под ногами валятся», — покачал Шмидт головой. «И будет все, как это по-русски, наперекось, насекись и накись». «Ого, каких ты тут слов уже набрался!» — засмеялся Алексей. «С вами не то набраться!» — фыркнул Курт. «Говоришь, много железных работ там у вас?»
«Ну, как много!» — пожал плечами Алексей. «Просто громаде какое-то, хоть из самих столиц умельцев приглашай. Ладно, у мельницы вверх быстро можно собрать, но так ведь ее механизмы обслуживать еще нужно. А маслобойня — это ведь, по сути, есть маленький завод, причем самый первый в своем роде в России. Потом, думаю, мануфактуру по извлечению крахмала из картофеля там же поставить. Опять же, железных приспособ в ней будет всяческих много. Мастерскую по ремонту карет и изготовлению новых хочу отстроить. Протезы можно делать, да много еще всяких планов. Вот Потап с Карпычем уже берутся за них понемногу. Я им чертежи всякие, книги там оставил.
И ты не хотеть, чтобы я заниматься новое дело, а всю жизнь только ковать касацкий крестьянский коней, вот этот речка Пук, да?
Курт обиженно надул губы.
Я думать, ты есть мой друг, но я сильно ошибаться.
«Да друг я тебе, друг!» — обнял немца Егоров. «Просто не знаю, как ты отнесешься к этой идее такого дальнего и хлопотного переезда. Туда, в самую глубь России, ты ведь свои железки и инструменты точно уже не сможешь утащить. А так, пожалуйста, земля моя, и никто тебя оттуда не сгонит. Все нужные бумаги для проживания я тебе, как подданному Российской империи, причем геройски воевавшему за нее с прошением к уездным властям, вот прямо вместе с тобой отправлю. Впрягайся там с Зубовым и Ёлкиным в работу, а прибыль мы будем вместе по-честному делить. Чай уж сговоримся безо всяких обид. Ну как, по рукам?»
«По рукам!»
— с готовностью протянул свою Шмидт.
«Я хотеть ехать в этот Костельский уезд. Весь свой железо оттать Василий и Афанасий. Они теперь есть умелый мастер и много от меня уже научиться. Все, что мне нужно, я купить уже там, на месте, в России».
«Ну и отлично, друг», — согласился с его доводами Лешка. «Только пообещай мне помочь сначала в одном деле. Как раз, кстати, по твоей части. Пожалуйста, можешь сразу же ехать».
«Мальчики, проходите и присаживайтесь. У нас все уже давно накрыто», — позвала всех своих гостей хозяйка.
За большим столом, выставленным в тенистой беседке под виноградными листьями, собралась вся большая семья Милорадовичей и приглашенные. Алексей сел рядом с Куртом, и они еще несколько минут, пока накладывали горячее и разливали напитки, вели беседу. В основном все было уже определено, и оставались только лишь мелкие детали по построению механической мастерской и прочих сооружений в Егорьевском. Именинница сидела во главе стола рядом с матерью и старшим братом. Рядом к ней поближе подсела Бестужев. Он громко и увлеченно рассказывал девушке что-то веселое. Катарина, прикрыв платком личико, весело смеялась. Опять что-то укололо душу Егорову, и он постарался переключиться.
«Сречен ты, родженден демонка моя, буди сресна, неко вам есве уреду.
С днем рождения тебя, моя девочка, будь счастлива, пусть все у тебя будет хорошо». Йована вытерла платком выступившие слезы. «С днем рождения!» — закричали хором все гости. Все, как обычно, у Милорадовичей было вкусное, провозглашались тосты и шла непринужденная беседа. Люди отдыхали и веселились. В середине застолья, когда прошли три смены горячего, мужчины высыпали в сад и увлеченно между собой там беседовали.
«Господа, у нас есть всего неделя на то, чтобы решить вопрос с повышением огневой мощи роты», — объяснял своим офицерам Егоров. «Пушки нам по штату ведь не положены, за ними особый учет как в войсках, так и в самой военной коллегии. Как бы мы их ни выпрашивали себе, ничего у нас с ними быстро не получится, они нам позарез здесь и сейчас нужны. Покажем мы туркам слабину, значит, отбиваться зимой от них устанем. Как только лед на реке встанет, жди их у нас. И так вон на реку свободно не выйдешь, все только лишь с оглядкой. Поэтому я распоряжение уже отдал. Прямо завтра с позаранку самые умелые наши пловцы, Курт и вся тыловая группа прибывают к тому месту, которое укажет им Лужин. Туда же за ночь должны будут вывести тросы, хомуты и подогнать побольше лошадей. У рыбаков возьмут несколько лодок и самих их попросят нам помочь тягловой скотиной. Зная любовь местных к туркам, думаю, они нам не откажут.
«Мальчики, у нас все готово. Прошу подойти к беседке», — позвала тетушка Антония.
Михайло в это время начал наигрывать на скрипке задорную мелодию. Перед зрителями в национальных ярких одеждах вышли Катарина с Милицей и Радован. Сербский народный танец завел зрителей, все хлопали в ладоши и подбадривали исполнителей.
«Какая же она красивая!» — думал Алексей,
глядя на Катарину. 17-летняя девушка была прекрасна. Длинные темно-русые волосы, собранные в тугую косу, точеная фигурка, правильные красивые черты загорелого личика, яркие янтарного цвета глаза. Милице было уже 15, и она совсем лишь немногим уступала своей старшей сестре. Радовану 12, и долговязый подросток со всей серьезностью исполнял роль танцора. Вот музыка смолкла, и выступающие поклонились гостям. Зрители разразились шквалом аплодисментов.
«Дорогие мои, прошу вас к столу. Пойдемте, пойдемте. У нас впереди еще целый вечер».
Йована настойчиво зазывала гостей. Были опять тосты, и Лешка, перехватив взгляд Живана, вопросительно ему кивнул. «Да», — был ответный кивок, и Егоров поднялся со своего места.
«Дорогие мои, среди прекрасных исполнителей такого чудесного танца был настоящий мужчина. Пусть ему всего еще 12 лет, но посмотрите, как он себя достойно ведет. А ведь ему есть с кого брать пример. Этот пример — его старший брат, герой, прошедший всю войну и выслужившийся от рядовых до капитан-поручика. Это Живан Милорадович. В вашем роду есть и генералы, стоящие на службе новой родины. Я давно уже знаю про мечту Радована, и у меня есть для всех вас одно приятное известие.
Лёшка полез во внутренний карман и достал из него гербовую бумагу.
Настоящим для прохождения испытательных экзаменов в императорский сухопутный шляхетский кадетский корпус приглашается российский подданный из числа сербских переселенцев Радован Милорадович. Поручителем для него выступили три офицера. Из их числа генерал-майор Андрей Степанович Милорадович, бригадир барон фон Оффенберг и ваш покорный слуга. Если родители и родственники не будут против того, чтобы послать парня в Санкт-Петербург, и Алексей обвел взглядом сидящих, то я пожелаю вам удачи, будущий кадет и офицер Российской империи.
«За будущего офицера!» — выкрикнул Бестужев.
«За офицера!» — раздался хор голосов.
«Сынок! Как же это, так далеко ехать от нас?» — утирала выступившие из глаз слезы Йована. «Мама, ты что? Это же самое престижное военно-учебное заведение России. Ты хоть понимаешь, как туда трудно попасть?» — горячился Живан. «Да туда даже не каждый из графов или из князей своего отпрыска может пристроить. Это ведь прямой путь к военной карьере».
На улице уже стемнело, но праздничный вечер у Милорадовичей продолжался. Бестужев попросил шестиструнную испанскую гитару, и над садом разнеслись мелодичные звуки и приятный баритон поручика. Красивый и статный офицер пел сейчас о любви, посвятив эту песню имениннице. «Сергей, ты еще побудешь здесь?» — после аплодисментов спросил у Гусева Егоров. «Смотри здесь сам. С рассветом нам с тобой нужно быть на месте у реки, так что не опаздывай». «А я, пожалуй, пойду. Мне еще нужно проверить, как там у нас с подготовкой». И он тихонько, чтобы никому не мешать, покинул дом Милорадовичей. Через несколько минут пение закончилось. Начали накрывать для чая, и Катарина прошла по всему саду, ища в нем того, кого уже нигде не было. А по пятам за ней шел поручик Бестужев.